Журнал «Чудеса и приключения» представляет.
Здравствуйте, друзья журнала «Чудеса и приключения» и «Радио Спейс». Сегодня мы с удовольствием представляем первого и пока единственного в мире исследователя внетелесных путешествий, основателя школы путешествий вне тела Михаила Радугу. Михаил, расскажите нам, пожалуйста, как вы сделали свое уникальное открытие, которое, надо понимать, стало смыслом вашей жизни?
Хорошо. Ну, во-первых, поприветствую всех слушателей. Вот. Ну, а с чего начну свою историю?
Расскажите, пожалуйста, Михаил, вот как вы догадались, додумались, как вам это пришло вообще? Как все началось-то?
Да, я не догадывался, не додумывался. Я в эти вещи, вот именно в это вообще не верил. Пока в один прекрасный момент, ночью это было, мне было 15 лет, я проснулся, понимаю, что-то не так. Чувствуя, что не могу двигаться. То есть я был в параличе полном. Только глаза открываю и закрываю, и все. Мне становится страшно. Думаю, что же со мной такое происходит? Но поскольку был очень сильно увлечен различными непознанными вещами, естественно, подумал, что, наверное, меня похищает НЛО. Сейчас это будет, ведь так это везде описывается. Вот. И действительно, тут же меня начало поднимать вверх, что-то неведомая сила по комнате начало так вытаскивать в окно. Вылетел в окно, увидел звезды, очень сильно испугался. В этот момент подумал, черт с ним, раз уж потащили, все время об этом мечтал. Тут же на этом закончилось, я очнулся у себя в кровать. Долгое время, где-то, может быть, год или два, я действительно думал, что меня похищали инопланетяне. Ну, я думал, что мою память вырезали, дальше ничего не помню. Вот то, что это было не сон, это было, ну, многие люди говорят, ну, может, просто сны какие-то, но что же, я снов никогда в своей жизни не видел, я не знаю, что такое сон, а что такое не сон. Это было абсолютно реально, я думал, что я реальным телом вылетел. То есть это ощущение абсолютно реалистичное, потому что это я взял и вот вылетел в окно. Только не мог понять, как сквозь окно пролетело. Вот.
И оно при этом осталось
целое. Да, оно осталось целое. Вот. Потом, чуть попозже, это снова повторилось. Правда, уже без вылета. Я проснулся, снова не могу двигаться. Потом еще раз я стал интересоваться, искать какую-то информацию, литературу и так далее и тому подобное. Вскоре я понял, что это явление, так называемое внетелесное путешествие, также еще называемое астральное путешествие и осознанное сновидение туда же можно отнести. Но продолжал все равно думать, что меня похищали инопланетяне. Вот. Начал практиковать постепенно, но само по себе начало получаться. Пробовал какие-то технологии, не очень удачно. Где-то через год после того случая, как меня похитили инопланетяне, в кавычках, я постепенно начал осваивать это. Понял, что это не было похищение инопланетян. Я понял, что это просто было спонтанное переживание данного явления. И все глубже начал увлекаться этим по одной простой причине. Ничего интереснее в своей жизни я не встречал. Это было самое удивительное из того, что только я в своей жизни видел, пробовал и так далее. И самое главное, оно было, я об этом не читал, я это переживал. Естественно, я переключился на это, я перестал интересоваться всеми другими вещами. Я полностью ушел в эту область. Где-то до 20 лет я практически жил только этим.
То есть вы осознали себя первооткрывателем?
Поначалу, да. Я думал, что я первооткрыватель, я думал, что я особенный какой-то. Я был увлечен несколько той идеей, что, может быть, я избранный, потому что вот я не слышал знакомых, не видел такого, вот у меня это получается. Вот. Но такой момент, начал этим заниматься, изучать техники, к сожалению, литературу, которая была известна в тот момент, пришлось выбросить скором, потому что, казалось, практика это мало сочленяется, потому что написано одно, в практике совершенно другое, техники нерабочие в книгах, как правило, описаны. Пришлось самому разрабатывать, изучать, вести там исследования, дневники и так далее. Главный такой момент, к 20 где-то годам я понял, что на самом деле избранности никакой нет. Если делать правильные вещи, не те же, да, это может сделать каждый. Это, конечно, немножко расстроило, когда ты сначала думаешь, что ты избранный, потом оказывается, что это может каждый. Это позволило найти, ну, правильные действия. И в 20 лет написал свою первую книгу «Вне тела».
Вы поняли, что это может сделать каждый. Вы экспериментировали? Кого вы первого учили этому?
Естественно, близкие какие-то, которые могли к этому адекватно отнестись. Огромная проблема – неадекватное восприятие. Даже если ты абсолютно прагматично, материалистично к этому подходишь, у людей огромное количество стереотипов и предрассудков. Когда ты начинаешь об этом говорить, на тебя тут же ярлыки вешают, хотя которые не имеют к тебе никакого отношения. Как, выбирал каких-то знакомых, близких, кто этим интересовался, особенно не старался не распространять, видел, что получается, одного, второго, третьего. А потом в какой-то момент, ключевым моментом был просмотр, как это странно не покажется, фильма «Матрица». Я посмотрел, фильм интересен и так далее, но основная идея была в том, что я ведь знаю, как, по сути, переживать подобные вещи. Не в кино, а я знаю, что сделать, чтобы вот это пережить. Я вот это все время делал, и вот смотрю кино практически об этом же. Практически в эти же дни я сел и начал писать свою первую книгу. Я хотел донести людям, объяснить, как сделать вот так, чтобы действительно оказаться в двух мирах, таких же реальных по восприятию, как это сделать и так далее. Мало того, в будущем я считаю, что именно данное состояние послужит плацдарм для той самой матрицы, которая вот описана в этом фильме. Она будет рано или поздно. И именно это состояние, я его называю фазом, да, телесное путешествие, астральное, осознанность, наведение всего вместе, именно оно и послужит в будущем вот, при техническом освоении плацдармом для этого полноценного параллельного мира, искусственного.
Михаил, а вот скажите, пожалуйста, мы, многие из нас наслышаны о цивилизации атлантов, знаменитой Атлантиды, да? И все источники, ну, в частности, египетские жрецы, от которых почерпнул это Платон, да, ну, позднее были исследователи, которые пытались что-то вырыть из древности. Все источники сообщают, что атланты были, обладали какой-то особой магией, которую они могли воздействовать на настоящее здесь и сейчас, даже менять как-то ситуацию, они обладали предвидением. А как вы думаете, может быть, атланты просто знали эту технологию?
Понимаете, очень сложно об этом говорить, когда ты прагматик. Вполне допуская, что эта цивилизация действительно была, действительно они чем-то обладали. Но я точно не знаю, я не могу об этом говорить.
Ну да, нас же там не было, но просто да. Вот такая может вот пришла быть, интересная параллель.
Учитывая то, что данная способность под разными названиями фактически в любом течении мистическом и религиозном присутствует, угу. Это абсолютно нормально.
А вот приведите пример. В течение, значит так, в буддизме, правильно, это состояние чтения мантры доводит до такого состояния, когда человек отрешается от мира, да, и потом можно перейти.
Нет, я бы немножко по-другому сказал. Там, опять же, название я сейчас не могу привести точно. Суть данного состояния в буддизме, опять же, в том, чтобы, когда ты научишься этому при жизни, они считают, что ты сможешь осознанно умереть. То есть, если ты осознанно засыпаешь и не теряешь сознание во сне, да, то точно так же ты умрешь и тем самым прекратишь цепочку перерождений. Да, бессмысленных, ну, на их точке зрения. А вот, то есть там оно под таким соусом положено.
А в христианстве?
В христианстве оно присутствует, но очень сложно это комментировать, потому что даже вот религиозные деятели, которые комментируют часто меня в каких-то передачах и так далее, и там пишут статьи обо мне, они... Ну, дело в том, что очень сильно, если мы... Ну, проявляется и в религии, в христианстве особенно, если мы читаем Библию, все, абсолютно все подчеркивают видения, встречи с какими-то творенными существами, всегда это полусон, полудрем, присел.
Да.
Это 100% случаев. То есть это явно какое-то состояние. И на мой взгляд, если видения были абсолютно реалистичные, да, то это точно данное состояние. И мало того, когда религиозный человек... Вот я увлекался летающими тарелками. Я ночью проснулся, не мог двигаться. Что такое? Наверное, НЛО. А если бы я был религиозный человек? Я проснулся, подумал, что такое? Наверное...
Ангел.
Я действительно пришел бы и появился, и что-нибудь мне сказал. Если бы я боялся смерти, я проснулся, вылетел бы туннель, свет в конце туннеля, как это очень часто бывает. То есть в религии очень сильно это распространено. Одно дело, когда я утверждаю, что это управляемо, может пройти все что угодно, а когда в религии это служит основой практически каких-то постулатов основных, тут возникает, естественно, проблема. И даже в религии, в том же христианстве, православии, есть такое понятие прелесть. Суть, ну, суть, опять же, вот, ну, так молодежным сленгом сказать, что-то вроде глюка.
Да, да.
Вот, у реалистичных глюков. Но у меня всегда возникает вопрос, как отделить глюк от того, что это было по-настоящему, потому что много людей видят там ангелов, и они же не врут. Они их видят, но что они видят на самом деле, это, ну, в фазовом состоянии ты можешь видеть все, что угодно.
Является ли это игрой с подсознанием?
Я думаю, что это является как раз-таки именно игрой с подсознанием, и именно оно управляет тем пространством, когда ты там находишься.
Моделирует пространство.
Моделирует, да. Я думаю, ну, слушателям будет интересно вообще узнать, а что это за явление по своей природе? Мы об этом говорим, а что это такое?
И зачем оно нужно?
Да, зачем оно? Ну, во-первых, чтобы было понятно, что такое вот этот нетелесный феномен, да, осознанность наведения. По ощущению, это вот все, что я вот сейчас сижу. Вот если бы я там сидел в какой-то студии, я бы сидел точно так. Точно так же по ощущениям мог посмотреть свои руки, видеть линии, все потрогать, да, вот выпить напиток какой-то. Все абсолютно реалистично. Человек когда-то попадает очень часто, спонтанно, не понимает, что попал. Он, допустим, лежал, спал, встал, пошел и думает, что встал по-настоящему, пошел там зубы почистить, там, не знаю, съесть что-то. Возвращается обратно и уснет, даже никогда не вспомнит и не узнает, что он не по-настоящему вставал и что-то делал. Настолько это реально. Это с точки зрения ощущений. Они абсолютно реалистичны. По факту, как это происходит, тут, допустим, спал, проснулся или, допустим, лег, определенные действия, мы о них позже поговорим, простые, ну, приводят к тому, что ты просто вылетаешь из своего тела по ощущению. Почему нетелесный феномен, я пользуюсь этим термином? По ощущению это реально нетелесное переживание. Может быть, по факту и не внетелесное. Но по ощущению это реально, ты вылетаешь из тела, ты видишь свое тело на кровати. Ты в своей комнате завис, и по-другому ты это не назовешь, как нетелесное переживание. Есть определенная техника, которая позволяет каждому это достичь, оказаться где угодно. И вот то, что ты где угодно оказываешься, вот именно подсознание-то это все и создает. И создает самое интересное. Ну, всегда пример такой приведу, ты попадаешь там в лес. За одну секунду техника перемещения специально попал в лес. Казалось бы, просто в лесу. Но на самом-то деле вокруг тебя за секунду создалось миллионы, миллиарды деталей. Травинки, листики, каждый из чего-то состоит. Ветер подул, все это подчиняется математической модели ветра. Миллионы, миллиарды деталей. То есть у этого подсознания ресурс, способный за секунду создать там пространство с миллиардами деталей. Ни один компьютер на это не способен. То есть и получается, также чуть попозже об этом поговорим, что это вычислительный ресурс, и мы знаем, как в него попасть, и его можно использовать, чтобы получить какую-то информацию, как пример.
То есть это те самые безграничные возможности человеческого
организма. Да, что касается возможностей каких-то, на мой взгляд, это фактически чуть ли не единственное, что можно реально освоить. Очень много разговоров о различных практиках и так далее. Зачастую это либо откровенная ложь изначально, заблуждение, либо что-то очень субъективное на грани представлений каких-то, практически неразвиваемое, ничего. Из того, что можно развить, практически это чуть ли не единственное. Я именно этим и занимаюсь, потому что я вот вижу, что это можно сделать. Вот люди пришли на семинар, там 2 дня он длится, и больше половины группы за 2 дня это делают, хотя многие приходят, даже вообще не верят, что это возможно. То есть это можно развить, вне зависимости от ваших взглядов. Будьте вы эзотериком, прагматиком, вот, простые действия и получайте результат.
А вот давайте такой практический вопрос. А зачем человеку это развивать?
Сначала нужно отметить, что как только человек с этим сталкивается, у него вообще не возникает вопроса, зачем. Он просто в шоке от того, что это есть. Нужно понимать, что ты не просто взлетел, какие-то смутные переживания. Когда ты взлетел, завис в своей комнате, ты чувствуешь, что ты висишь, ты не лежишь, ты не чувствуешь тело на кровати, ты завис в воздухе. У человека шок, он меняется мировоззрение тут же. И ты понимаешь, что есть оно еще и вот это. Первые, как правило, опыты у человека, они первые десятки, они совершенно у него бесцельные. Он получает откровенно кайф от того, что он это делает. Да, если он, конечно, смог страх свой преодолеть. Очень страшно это делать поначалу.
То есть наслаждается самим процессом?
Да, сначала это просто само по себе крайне удивительно и интересно. Потом ты эмоции немножко утихают. Естественно, большинство людей начинает думать, так, а что же, как же я могу это применить, а что я могу сделать, чтобы это было полезно для меня, чтобы не просто развлекаловка была, хотя для кого-то это все время развлекаловка. А вот тут тоже интересный момент, как раз-таки один из тех, который заставил меня этим заниматься, потому что читаем мы литературу на эту тему типично, открываем книгу, и видим описание, как это интересно, как это здорово, вообще просто само по себе, какие-то факты никем не подтвержденные, и никакого реального применения. Как это можно применить? Я тоже когда-то начитался это, и то, что там было описано, самый известный случай Роберт Монро, книги, хороший автор, но ущипнул кого-то якобы там в реальности, потом этот человек ему сказал, что ты меня ущипнул. Я пробовал, ущипал всех там, эффекта не было никакого, я понял, что все, что пишут в книгах, даже если напишут, это неправда. Я начал искать то, что реально людям это даст. В текущий момент это десятки, сотни направлений, можно перечислить самые основные. И что я хочу сказать, вне зависимости от ваших взглядов, это то, что вы можете сделать с первого раза, попав туда. Это не то, что вы прочитаете в книге, как это здорово, но никогда это не подтвердится в практике. Я выбираю только те вещи, которые каждый человек сможет тут же взять и подтвердить. Начнем с самого простого – путешествия. То есть это фактически единственная возможность для человека, то, что по земле оказаться где угодно, там кафедральную башню слетать, там где-то зимой холодной, как вот в моем случае жил там в Сибири, холодно, взять и оказаться где-нибудь на Карибском пляже, понырять, зайти в воду и почувствовать жару, эту пекло, влажный воздух.
Вау,
это так же
реально,
путешествие, а другой момент в космос, попасть. Может быть, человек вообще никогда там до Марса не долетит, но ложишься, делаешь определенные действия, ты стоишь на Марсе. Это, чем бы это ни было, по ощущению, ты стоишь на Марсе. Ты это все видишь, ты можешь потрогать, и ты это не представляешь, ты там стоишь, ты не чувствуешь своего тела. Почему люди пугаются? Они где-то стоят. А тело даже не чувствуешь, страх возникает, что там случится и так далее. Путешествие это понятно, но это крайне интересно. Можно бесконечно об этом говорить, куда можно попасть и что увидеть, допустим, динозаврами, Тоже один из примеров, с динозаврами побродить и увидеть их своими глазами. Другой момент всплывает, встречи с кем-то. У многих людей нереализованное желание кого-то увидеть. это начиная от каких-то родственников, близких, знакомых, потерянных друзей, заканчивая знаменитостями какими-то, да, ну, лукавого, на что. Еще гораздо серьезнее, если человек умер.
Да.
И вот тут шутки заканчиваются, да. Ты можешь, это единственная возможность, когда ты, будь ты хоть абсолютным материалистом, прагматиком или эзотериком, не имеет значения, делаешь определенные действия, и ты видишь, вот как мы сейчас вот друг друга с вами видим, человек, который умер, твой, допустим, родственник, да, ты можешь его потрогать, поговорить с ним.
Это очень важно.
Да, вплоть до запаха.
Самое страшное в смерти – это то, что мы больше никогда не увидим.
Да, да, и мы можем только фотографии посмотреть, видео.
Но это не то.
Да, а тут ты можешь потрогать, обнять этого человека. Значительная часть людей, кто там, читает мои книги, приходит на занятия, они именно с этой целью приходят. И я не зря на эту тему даже отдельную книгу писал, потому что это действительно… важнейшая вещь. К сожалению, я вот прагматик написал такую книгу под названием «Контакт с умершим». Ну, когда такой же прагматичный человек, как я, видит ее название, он думает, даже никогда в жизни не прочитает. Он скажет, ну что ж, там, ну, это несерьезно, а ведь это есть, это очень обидно. Другой момент, да, вот мы поговорили, встречи, путешествия, как это еще можно применять? Очень много молодых людей, допустим, до 20 лет, как правило, это применять просто как альтернативу компьютеру. Вот есть игрушки на компьютере, да, а тут ты сам можешь где-то оказаться на космическом корабле, где-то брать там ездить там на машинах каких-то, все так же реально, да,
ну, тоже и сам создавать себе игру,
да, сюжет можно, и ты там есть по-настоящему, ты не смотришь в экран, ты там присутствуешь. А другой момент — творческие люди также одна из основных моих аудиторий, потому что в этом состоянии можно там, допустим, художник может увидеть какой-то пейзаж, специально его искать, сюда его перенести, здесь нарисовать. Музыканты какую-то композицию там часто ищут, да, умышленно. Другой момент — обрабатывать объект творчества. Допустим, человек попадает в это состояние, он архитектор, у него есть спроектированное здание, он может там заранее уже побродить по нему, увидеть его, да, что там будет так, не так, исправить и так далее. И следующий момент еще более интересный, да, если вот я утверждаю, ну, это моя теория, на самом деле я о теориях никогда не говорю, но это единственный момент, когда я так могу сказать, что это подсознание управляет пространством в этом состоянии, да, на мой взгляд, это позволяет добиться того, что, попадая туда, само это пространство становится переводчиком вот между нами убогими, да, которым надо только все словами разжевать, мы по-другому не понимаем. И вот тем сумасшедшим по своим возможностям ресурсом подсознания,
который у нас есть.
Да, который мы его не слышим, потому что нам нужно словами все объяснить. А ведь там, вот помните, мы начали разговор, там секунда, миллиарды объектов, да, высчитываются, выстраиваются. Это же сумасшедший ресурс, как мы его? Нам нужен общий язык, да? И в этом состоянии, допустим, мы встретили человека. Человек смоделировал это подсознание с мельчайших деталей вплоть до клеточек. За секунду создало его. А я с ним разговариваю, с этим объектом. Я разговариваю на понятном мне языке, но при этом разговором этого человека управляет тот самый ресурс, который его же за секунду создал в миллиарды его клеточек, да, и все пространство вокруг. А, то есть переводчик между вот тобой и, вот, и подсознанием. Ты можешь получать оттуда информацию, использовать это. Вот реально уже прикладное значение. Многие идут именно для этого, чтобы получать эту информацию, использовать ее в повседневной жизни, в работе, в делах, в жизни и так далее и тому подобное. Ну и последний момент. Опять же, мы только верхушку айсберга затрагиваем.
Сейчас, минуточку, Михаил, извините, я хочу просто прояснить такой вопрос. То есть, если у человека возник вопрос, вот, ну, допустим, на работе или в личной жизни, он не знает, как быть с другим человеком, вот как до него что-то донести, как от него чего-то добиться, то да, здесь как раз вот эта техника работает. Да. Сознание объяснит, переведет на человеческий,
да,
язык.
Один, я правильно понимаю? Конечно. Один из таких вот локализованных моментов. И так, в том числе, все, что касается узнать то, чего я не знаю, и как мне решить какую-то проблему. Вот. Возможность, которая действительно поможет. И последний момент – это вот влияние на физиологию. Простой пример. Допустим, в этом состоянии я бегу. Ну, просто еще побегать там, да, по своей комнате там, или по улице. Мозг не понимает, что ты бежишь не по-настоящему. Сбивается дыхание, поднимается давление, учащается сердцебиение, гормональные процессы различные
все
происходят.
Все это происходит с телом, да, лежащим,
да,
на кровати.
Да, телом лежащим на кровати. Mm-hmm. Мозг думает, что все происходит по-настоящему. То есть он события там воспринимает как реальность. Я все время, допустим, людей прошу провести такой спин, попробуйте в этом состоянии выпить водку. Казалось бы, бред, но ты пьешь водку, да, ты мало того, что запах ее там чувствуешь, вкус, ты тут же там чувствуешь эффект. И мало того, очистит эффект, может, какое-то время там сохраняться, когда ты возвращаешься обратно, потому что мозг не понимает. Он видит водку, он знает программу, да, как это должно быть. Ты выпиваешь и тут же чувствуешь этот эффект. От одного глотка может как от бутылки снести, да. Один из примеров. Хорошо, водка — это смешно, да. А если мы говорим о лекарствах?
Так.
Мозг так же и там, допустим, обезболивающий, да, какой-то, или еще что-то. Он видит эту таблетку, он много раз видел рекламу, узнает, как она должна работать. Вот. А вне зависимости от того, как в реальности эта таблетка работает или нет, настоящая, там программа четко срабатывает. Ты ее применяешь с какой-то целью, да, лечения и так далее и тому подобное. То есть влияние на физиологию, там огромное количество способов. Да, только кратко совершенно описал, и в психологии, и в лечении каких-то заболеваний, и в развитии каких-то навыков, да, в том числе. Это огромное поле.
Можно еще раз уточню. То есть, таким образом, Михаил, получается, что душа способна лечить тело. А точнее, не будем уж говорить красивое слово «душа», скажем, более научное слово. Мы же договорились, что то, чем вы занимаетесь, это и наука, и искусство.
Ну, да.
Уточним, что подсознание способно лечить тело.
Да.
По крайней мере, облегчать его состояние.
И, но без сознания не обойтись. Вот это нужно понимать, что ты этим управляешь. Да? Ты можешь вот найти ту ниточку, которая тебе поможет там. Мало того, ты можешь там что-то сделать, чтобы это повлияло, да, на реальность. Так еще с помощью получения той же информации можешь узнать там, что тебе сделать в реальности. То есть не только там, в своих делах узнавать, да, решение, а как вот тебе помочь или как родственнику, знакомому помочь. То есть это также очень широкая тематика.
Сфера применения.
Да.
Ну хорошо, вот задам такой вопрос специально для девушек. А вот, допустим, сейчас многие девушки совсем недавно мне в очередной раз задавали такой вопрос, что вот, а как быть? Вот есть человек, он нравится. Как привлечь его внимание? Как с ним подружиться? А можно ли в той реальности, может быть, просто лучше узнать человека, чтобы понять, что и не надо привлекать его внимание?
Естественно.
Конкретизируем этот вопрос.
Между прочим, не зря женщины этот вопрос задают, потому что именно женщины, это вообще тематика взаимоотношений больше всего интересует, чем мужчин. Да?
Да.
Женщины только этим и живут. Мужчины могут вообще сторонними быть. Да, по себе говорю, меня это мало беспокоит. Женщины же только об этом и думают. Естественно, приходя к этой сфере, можно это применить. Я сам это когда-то делал. Да? Допустим, несколько вариантов, как это может какие-то в любовных отношениях, скажем, может быть полезным. Первый вариант. Человек недоступен. Никак ты не можешь его ни увидеть, ни потрогать, ничего нельзя. Попадаешь в это состояние. Есть техники, известно, как сделать. Известно, как найти там человека. Вот ты можешь его там хотя бы там его потрогать, обнять, сделать с ним все, что угодно. Да? И это не просто кукла какая-то, реальный человек. Ты его трогаешь, он говорит, тембр, взгляд. Да? Я уж извиняюсь, вплоть до сексуальных переживаний, все так же реально. Это один момент. Просто там увидеть хотя бы. Да? Также, естественно, с ним можно просто пообщаться и понять, да, вот нужно, но не нужно, потому что, вот, опять же, взаимоотношения с человеком огромную роль играет вот то, что все люди надумают, да, часто вот. Образ создался, да, человек, образ другого, а в реальности его не знает совершенно.
Да.
Вот в этом состоянии ты можешь хоть с ним познакомиться поближе, увидеть его поближе, поговорить с ним и так далее. Следующий момент. В этом состоянии ты можешь, кроме всего прочего, вот как мы говорили, получить информацию, да, ты можешь узнать, да, а что этот человек, допустим, о тебе думает, да, в реальности, есть ли у него какие-то взаимные чувства или нет. Я вот, допустим, когда начинал этим заниматься, я помню, 17-18 лет, я вот, частенько этим занимался, да, то есть пытался узнать расположение какой-либо девушки, вот, но вне зависимости от ее ответа, хотя бы она была в моих руках, да, хотя в реальности мне ничего не светило даже. То есть ты можешь узнать, как, мало того, что человек, что он тебя испытывает, да, кроме того, ты можешь узнать, как его к себе притянуть, да, что тебе нужно делать, как себя вести. То есть, в принципе, вот мы сейчас об этом говорим, да, я об этом также могу говорить часами, именно только об этой теме. И что интересно, так как здесь это можно применить много вариантов, фактически в любой сфере деятельности, вот что, все, что у человека происходит, все, что его окружает, все его дела, точно так же это состояние можно применить. Вот его универсальность, это то, что я очень сильно люблю.
Знаете, возникает такой вопрос, Михаил. А ведь может быть такой вариант, что человеку так понравится играть со своим подсознанием, что он просто все больше начнет уходить в тот мир. Насколько это опасно?
Это совершенно не опасно. И есть очень простые вещи, которые решат эту проблему. Да, тот мир великолепен. Да, в чем-то иногда для кого-то лучше, чем здесь. Но существуют простые физиологические ограничения, которые не позволят человеку там находиться. И, допустим, очень часто людям расскажешь, как туда попасть. Да? Тут же человек спрашивает, хорошо, вы нам рассказали, как туда попасть. А как же оттуда выйти? Да, вопрос такой. Вопрос абсолютно несведущего человека. просто потому, что кто имеет опыт, хорошо знает, там глобальная проблема находиться побольше, да, хотя бы несколько минут, потому что оттуда выбрасывают быстро. Ты не можешь там часами находиться, ты не можешь оттуда уйти и остаться там. И тебе нужно еще постоянно совершать какие-то действия, чтобы там удерживаться. Оно не может бесконечно. Поэтому уйти туда не позволит природа.
Природа очень большое напряжение, наверное, всех сил вот этого ресурса нашего организма, да?
Сказать, что это напряжение, вот, просто это все происходит на стадии так называемой фазы быстрого сна, которая по физиологии больше 15 минут не длится. То есть мозг, он не может находиться в этом состоянии больше. Вот, и эти 15 минут, по сути, это максимальный порог, который ты можешь там... Да, другое место, что этот 15 минут тебе могут показаться часом даже, двумя часами, вот, по восприятию. Но это порог. Поэтому уйти оттуда вот так вот, это невозможно. И такую вещь хочу отметить, что если есть какое-то стремление уйти туда или туда, что-то в жизни неладно вообще. По сути, я всегда позиционирую такую точку зрения. Жизнь прекрасна, и она прекрасна вдвойне, потому что есть вот оно еще. Да. Эта жизнь украшает ту, и когда и та практика украшает эту жизнь. Оно все вместе великолепно. Куда-то уйти, что-то одно выбрать – это путь в никуда. Если вы сконцентрируетесь на том, ваша жизнь будет рушиться, да? Зачем? Она также здесь тоже много чего хорошего, и там много чего хорошего. И вот все вместе должно быть, тогда вообще будет великолепно.
Хорошо, Михаил, может быть, вы поделитесь какой-нибудь практикой с нашими слушателями? Понимаю, что, конечно, лучше усваивается все это на ваших семинарах. Но все-таки вот какую-нибудь простенькую практику, перед вами человек, вот допустим.
Как ему объяснить, что сделать?
Да. Как ему объяснить?
Небольшое отступление, да. Кого интересует практика? У меня на сайте совершенно бесплатно можно скачать книгу-учебник. «Школа интересных путешествий», практический учебник. Это первая книга, и вторая – «Личный опыт». Скачивайте, и там, как учебники по физике, все описано. Просто это учить от и до. Там параграфы совершенно свободно, учитесь. Это уж так наперед говорю, что кому это интересно, практиковать это дальше. Если кратко, как это проще всего сделать? Во-первых, грубейшее заблуждение делать это вот легкий, сразу что-то делаешь. Новичкам так нельзя делать. Учебники прочитайте, это грубейшее заблуждение, никогда ничего не получите. Легче всего этого добиться на фоне пробуждения. То есть, уснули, проснулись, неважно сколько спали, 5 минут, час, всю ночь, там, утром, днем вздремнули. Важный момент пробуждения. Проснулись, и вот действие, первые даже 30 секунд после вашего пробуждения, вот эти действия, этот момент, они очень эффективны. Что можно сделать? Самая, допустим, техника, которую сейчас отдаю людям, как самую простую, она действительно работает. Проснулись, техника называется техника мобильника. Такое народное название. Все очень просто. Проснулись, не двигаемся ни в коем случае, не открываем глаза, не поворачиваемся. Только проснулись и сразу же пытаемся в своей руке почувствовать мобильный телефон, или яблоко. На самом деле не имеет значения. Просто к мобильнику мы все привыкли. Рука больше, чем мобильник, ничего уже в этой жизни не знает. Проснулись и просто пытаетесь почувствовать в ней мобильник, как будто он там есть. Не представляем, не визуализируем, а пытаемся рукой нащупать мобильник, как будто он там есть. То есть представляем...
Осязательное ощущение.
Да, осязательное ощущение. Кстати, внимание на руке, что в ней сейчас лежит мобильник, пытаемся его прощупать. Как будто мы его не чувствовали, но он там есть, и пытаемся его прощупать. В половине попыток, подчеркиваю, в половине попыток мобильник появится. Причем он появится так, чтобы большинство людей глаза откроют, чтобы посмотреть.
Это хороший процент.
Да. То есть это очень легко срабатывает, что мобильник действительно появляется в руке. И у людей часто шок. Ты вроде представлял, да, пытался почувствовать, ты чувствуешь, что он уже лежит в руке. Он лежит точно так же, как если бы лежал по-настоящему. Такие же реальные ощущения. Как только мобильник появился в руке, его надо попытаться пощупать пальцами. Если он не щупается пальцами, еще активнее пытаемся его почувствовать. Если понимаете, что можете его трогать, причем там даже можно кнопки нажимать и так далее, покрутили в руке, чувствуете, что он крутится, схватили его вместе с ним, просто встаете. Не надо представить разделение какое-то. Люди часто путаются, не могут понять, как разделяться, от чего разделяться, что там из меня разделяется, от чего я разделяюсь. Мобильник схватили вместе с ним, вот держа его в руке, просто встаете. Вы реально встанете, как по-настоящему. И вы уже будете находиться там, перед вами будет ваша комната. Все очень реалистично. Мобильник появляется в 50% случаев. Люди дальше делают ошибку. Мобильник появился в руке, и человек чего-то ждет, как будто его кто-то должен поднять и вынести куда-то.
По пути наименьшего
сопротивления. Да, надо потрогать этот мобильник, во-первых, чтобы понять, что ты можешь двигаться пальцем. Если он как только ты понимаешь, что ты можешь его трогать, тут же схватил, подчеркиваю, схватил его и вместе с ним встаешь. Потому что если ты его отпустишь и будешь пытаться встать, ты можешь представлять чего-то, еще чего-то, да, человек не знает, как вставать, да, в этом состоянии. Поэтому просто схватил этой же рукой и просто встаешь. Вот мобильник, подчеркиваю, появляется в 50% случаев, но дальше люди часто теряются. Мобильник появился, человек не знает, что делать. Просто с ним вставайте, покрутили руки, взяли, встали. Дальше что делать, это отдельная наука, углубление, удержание. Ну, поверьте, для вас уже это будет, ну, кто не испытывал никогда, что ты можешь встать.
Тело будет лежать.
Да, ты его никак не будешь чувствовать, да, ноги тут же испугаются. Большинство людей тут же жуткий страх, что происходит, инстинкт самосохранения, да, ты не чувствуешь тело. Ты где-то находишься в новом мире, и понимаете, можем об этом говорить, да, это интересно, но когда ты реально находишься в другом мире, это реально вообще другой мир. Ты где-то стоишь в новом месте, где ты никогда в своей жизни не был. Это не физический мир. Ты стоишь, ты понимаешь, что ты там стоишь, но это не физический мир, это что-то другое. Об этом легко говорить, но люди часто пугаются и очень серьезно пугаются, потому что, ну, это серьезное переживание. Вот. Ну, страх он проходит, не надо бояться ничего. Если страх есть, надо подчеркнуть такой момент. И все-таки, ну, главное не пытаться силой вернуться обратно. В тело вернуться легко, вот шевелить не всегда бывает просто в этом состоянии. Искусственное прерывание фазы быстрого сна не предотвращает паралич сонный, который сопутствует этой фазе. Поэтому, если вернулись, не можете телом двигаться. Не надо думать, что вы умираете или еще чего-то. Ну, типичная мысль у человека: все, я умираю, я уже все, никогда не смогу двигаться. Главное не пытаться шевелиться. Надо наоборот расслабиться. Чем больше действий, тем вы глубже там. Поэтому нужно расслабиться, сконцентрировать на чем-то внимание, периодически пытаться пальцем подвигать. Еще можно глазами двигать, на дыхание внимание сконцентрировать. Дело в том, что мы тело никак не чувствуем, не контролируем, когда там находимся физически. Но, допустим, движение глаз, дыхание – это общие вещи в любом случае. Если вы там, допустим, не дышите, физическое тело тоже не дышит. Ну, один из примеров. Поэтому сконцентрировались на этих вещах общих. Зрение, там, глаза подвигали, языком, дыханием. И это поможет вернуться обратно в тело. Главное, без паники.
Понятно, прекрасно. Хорошо, Михаил, а вот можно попросить вас в заключение нашего эфира? Вот я, насколько знаю, вы объехали с вашими семинарами практически всю Россию и СНГ. Вот, скажите, бывают какие-нибудь забавные случаи на семинарах? Вот я была у вас на семинаре и слышала, что особенно забавно рассказывала девушку, у которой все получилось, но она ничего не поняла и потом куда-то там рухнула, просто в бездну испугалась и бросила, помните? Очень забавное, расскажите, да, какой-нибудь забавный случай.
Случаев очень много. Ну, забавные случаи, они, как правило, связаны с тем, что человек не очень управляет этим состоянием. Вот такой пример приведу. Допустим, многие люди думают, что сознание, ну, либо есть, либо его нет. Всегда на семинарах рассказывают такой забавный случай, как одна девушка, также девушка делала попытки. У нее вроде все начало получилось, она вылетела, не помню, какой техникой и так далее. В какой-то момент она зависла между стеной и креслом вниз головой в воздухе. Представляете, ощущение, ты завис вниз головой в воздухе.
Да. И знаете, не
что
слабо.
Она, да, знаете, что она подумала в этот момент?
Что?
Она подумала, что у меня ничего не получилось. Да, это, ну, момент то, что вот сознание, есть техники специального углубления, чтобы и сознание себя полностью пришло, ты себя чувствуешь. А комичных случаев очень много. Пример еще на поводу того, как реально эти переживания. Даже в книжке тоже в Москве это был семинар, мужчина рассказывал. Также проснулся на фоне пробуждения, начал делать какие-то техники, выкатывание там из техники, просто выкатываешь своего тела, пытаешься разделиться. И он начинает катиться, чувствует, что он по жене своей катится. А весит там больше 100. Вот. И жена начинает там на него: ты чего делаешь? И он думает, что он по-настоящему, он подумал, вот хотел попасть в фазу, там, вне тела, да, оказаться, вылететь. А вместо этого физически покатился, да, по жене, жена там начала там орать, там что-то делает. Так он лег обратно, полностью уверенный, что облажался. А потом, когда в себя пришел, как бы жену разбудил, говорит, ну, она ничего не помнит, да. То есть этого не было на самом деле. Ощущение, вот еще раз подчеркивать, настолько реальное, что человек не может понять. Особенно при разделении часто бывает у новичков. Человек выкатывается из тела, да, на фоне пробуждения. Ну, все время люди говорят, проснулись, сразу пытаемся разделиться, потом техники. Если уж так усложнять. Типичная ситуация. Человек выкатывается, по ощущениям, он как по-настоящему выкатывается, падает там на пол. Новички, как правило, думают, и ложится, и обратно. А потом до него доходит, допустим, что он как-то, когда он выкатился, там, допустим, постель была застелена, да, или когда он, когда обратно как-то странно вернулся, не ложился, а раз, сразу снова в теле оказался, да. И потом до него начинает доходить, что это, ну, не по-настоящему было. Или одеяло часто суматоху создает. Человек начинает выкатываться, и раз, и с одеялом упал. Естественно, думает, как же я там, не тело и одеяло вместе со мной, да, одеяло здесь быть не должно. И ложится обратно, да. Потом до него доходит, что это небо. То есть я могу, да, может быть, отдельно стоит книгу писать, комичные ситуации, настолько их много, настолько они интересны, и они просто доказывают удивительность этого переживания.
Так, Михаил, так вот, кстати, о книгах. Скажите, пожалуйста, и заодно, если можно, поделитесь с вашими планами на будущее. Во-первых, собираетесь ли вы еще писать книги, и где уже будете их издавать?
Ну, сейчас я написал последние вот, свои книги «Школа интересных путешествий», практические учебники, личный опыт, две книги. Они совершенно бесплатно в интернете лежат, любой человек может скачать, на сотнях сайтах она уже лежит, в библиотеках. Это мои главные книги, по сути, все, что я писал до этого. Фактически забыл про все свои книги, потому что вот эти последние книги – это то, чему я научился, да, за все это время. Допустим, первая книга «Мне тело» был мой личный опыт. Это то, что я опыт обучения. Я чувствую, что это лучшее, что я сделал, и я буду концентрироваться на реализации этих книг. Да. Допустим, у меня есть перевод на английский. Хороший перевод также. Для американцев удивительно, что это бесплатно можно скачать. Там даже электронные версии, все, за все платишь. Все это также бесплатно для американцев. У меня простые взгляды на эти вещи. Все людям нужно дать бесплатно, да, оно вернется к тебе в том случае, да, человек прочитал, он получил, если захочет, он придет на семинар и компенсирует все то, что ты людям отдал бесплатно. Все книги, именно в том числе на семинары, людей бесплатно беру многих. Концентрируюсь только на этих двух книгах, потому что они самые главные, и считаю, они самые лучшие, и не только мои, но вообще в данной теме, только на их распространении, только на этом. Больше писать пока, вот вы тоже пишете книги, да, вы знаете, что проблема ведь, написать книгу, ведь, по сути, зачастую проще, чем ее реализовать.
Да, безусловно.
Вот.
Безусловно. Да. Проще, чем быть, я бы сказала по-другому, проще, чем быть услышанным.
Да, да.
Сказать легко, но услышат ли тебя?
Да, да.
Ну, поэтому давайте, вот, Михаил, в заключение скажем такую вещь, что сфера для вас – это дело всей жизни.
Я с утра до вечера только этим занимаюсь.
А сфера познания здесь и сфера применения этой науки и этого искусства в одном флаконе безгранична. Разумеется, все-таки я с вами поспорю и скажу, что для того, чтобы это стало сферой всей жизни, главной деятельностью всей жизни, надо быть избранным. Это мое личное мнение, вы его примите. Вот, но давайте все-таки скажем, что это очень интересно, что каждый человек может развивать себя и свои способности. И, по крайней мере, как минимум, это украсит его жизнь. Так что, ребята, не скучайте, развивайтесь, слушайте наше радио. Ну, все, наверное. Будем прощаться, до свидания.
Всем удачи, развивайтесь.
Наш адрес. Почтовый индекс 125-190, город Москва, улица Черняховского, дом 16. Телефон 8-499-152-57-51. Если вы не успели записать нашу информацию, заходите на наш сайт «Чудеса и приключения».